Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 31 июля. В студии Наталья Серпынина. Сегодня в выпуске. Размещение захоронений радиоактивных отходов одобрено. Тимуровцы в Железногорске. ГАИ уходит в интернет. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добрилина.
Здравствуйте! Горящие леса в Красноярском крае тушат военными самолетами. Техника Минобороны РФ для этих целей уже прибыла в наш регион, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Самолеты Ил-76 30 июля тушили пожары в Березовском и Манском районах края. После этого оба воздушных судна начали работать в северных районах – Богучанском, Кежемском, Енисейском и Мотыгинском, где сейчас действуют крупные очаги возгораний в недоступных зонах. Самолеты оснащены резервуарами для воды, которые вмещают 42 тонны и могут летать на расстояние более 4000 километров. Но в крае их работа планируется на расстоянии не более 700 километров от Красноярска. Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за жаркой погоды, недостаточных осадков и сложной лесопожарной обстановки был введен в крае 26 июля. Жителям края рекомендовано воздержаться от выхода в лес и разведения костров. Космические аппараты «Луч-5Б» и «Ямал-300К», созданные УАО ИСС, 30 июля доставлены на космодром Байконур. Транспортировка спутников прошла в штатном режиме. Для их доставки был использован специальный контейнер, габариты которого позволяют одновременно перевозить два космических аппарата среднего класса. Сложное оборудование с системами контроля и поддержания температуры и влажности позволяет защитить спутники во время перевозки. Аппарат «Луч-5Б» – второй спутник многофункциональный космической системы ретрансляции «Луч», предназначенная для обеспечения связью российского сегмента МКС, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков с наземными станциями. Спутник изготовлен в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы. Телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-300К» служит для предоставления услуг связи, телевещания и высокоскоростного доступа в интернет на всей территории России. Он изготовлен по заказу УАО «Газпром Космические системы». Оба спутника разработаны и изготовлены УАО ИСС на базе модификации платформы «Экспресс-1000». В ближайшее время на техническом комплексе космодрома Байконур начнется работа по подготовке космических аппаратов к запуску, который запланирован на начало сентября текущего года. Госавтоинспекция запускает новую услугу. Теперь оплатить штраф можно через сайт ведомства с помощью пластиковой карты по системам Visa и MasterCard или платежной системы Kiwi кошелек. Для оплаты необходимо на сайте gibdd.ru зайти в раздел «Нарушения и штрафы», выбрать там пункт «Адреса и квитанции» и следовать инструкции, сообщает независимое информационное агентство. С понедельника 30 июля жизнь автовладельцев заметно облегчилась. Получить талон ТО отныне можно в аккредитованном сервисе после прохождения регулярного техобслуживания. Кроме того, купить полис ОСАГО можно будет при наличии техосмотра любого срока действия, отмечают эксперты. Это предусмотрено поправками в законы о техосмотре и об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, опубликованными 30 июля «Российской газетой». До сих пор полис ОСАГО можно было купить, только предъявив талон о прохождении ТО. Причем до окончания срока действия талона должно было оставаться не менее 6 месяцев. Тем, у кого истек срок действия полиса, приходилось досрочно проходить техосмотр, чтобы приобрести страховку. Теперь 6-месячное ограничение действия талона техосмотра отменили. Президент России Владимир Путин также утвердил поправки к закону о техосмотре. Документ освобождает от необходимости проходить технический осмотр автовладельцев, которые обслуживают свои машины в аккредитованных автосервисах. Впрочем, талона ТО тоже больше не будет. Его заменит диагностическая карта. То есть на пункте техосмотра автовладелец получит на руки не талон с огромным количеством степеней защиты, а диагностическую карту, в которой указано, что проверялось и каков результат. Это и будет документ для страховщика, на основании которого он продаст полис. Диагностическая карта будет действовать до той даты, которая в ней указана, независимо от того, менялся собственник у автомобиля или нет. При продаже машины диагностическую карту можно передавать покупателю. Полный список поправок опубликовала «Российская газета», и они вступили в силу с 30 июля. Открытая студия на радио и телевидении ГТС, ведомственной военизированной охране ГХК 60 лет. Какие задачи выполняет организация? Перспективы ее развития, изменения пропускного режима ЗАТО, об этом и многом другом, в том числе и о работе административной комиссии, будем говорить с директором ФГУП «Атомохрана» Евгением Шерстневым в четверг, 2 августа. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 2 августа в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, рваные раны колен получила водитель ВАЗ-2101 в аварии на перекрестке улицы Красноярской с поселковым проездом 30 июля. ДТП произошло в 17:30 в поселке Первомайском. 33-летняя женщина за рулем копейки не пропустила при повороте налево автомобиль Kia под управлением 56-летнего сотрудника ГХК. В результате столкновения водитель ВАЗа была госпитализирована в КБ-51. 57-летняя пассажирка Kia спустя несколько часов тоже обратилась в приемный покой с жалобами на незначительные ушибы. Назначено административное расследование. В Красноярском крае усовершенствовали систему оповещения для получения оперативной информации о возможных чрезвычайных ситуациях. Помимо СМС-рассылки, на которую могут подписаться все желающие, МЧС будет сообщать ОЧС через красноярские и краевые СМИ. Как объяснил министр информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров, рассылка будет осуществляться автоматически с централизованного сайта оповещения, запущенного еще весной этого года, по всем СМИ одновременно. Сначала информация поступит на электронные адреса всех телеканалов, радиостанций, газет и информагентств, после чего журналисты сообщат жителям края последние оперативные данные ОЧС. Таким образом, нововведение позволит сократить время получения сообщений от оперативного дежурного непосредственно до самих жителей. Первое время новая система оповещения будет проверена в тестовом режиме. Запустить ее в работу планируется уже с 1 сентября. Напомним, уже сегодня для получения оперативной информации о текущем статусе чрезвычайных ситуаций красноярцы могут подписаться на рассылку на сайте службы 112 в специальном разделе на главной странице. Алексей Туров заверил, что в дальнейшем для всех абонентов будет разработан единый номер, по которому можно будет узнать обстановку в крае. Сибирский федеральный университет опубликовал полный пофамильный перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией на бюджетные места. 30 июля вышли приказы о зачислении в СФУ абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, вне конкурса и в порядке целевого приема на очную форму обучения. Таковых в Железногорском филиале СФУ оказалось 2 человека. Начиная с 30 июля полные перечни лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией на бюджетные места на общих основаниях, будут обновляться ежедневно, сообщает пресс-служба вуза. Абитуриенты, рекомендуемые к зачислению, должны предоставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию СФУ не позднее 4 августа 17 часов. Абитуриенты, не предоставившие оригиналы, будут считаться отказавшимися от поступления. Так, например, в Железногорский филиал СФУ на специальность «Информатика и вычислительная техника» на бюджет претендует 27 абитуриентов, когда доступно всего 15 мест. Обучаться на бесплатной основе по специальности «Строительство» хотят 12 будущих студентов, а в наличии всего 5 бюджетных мест. Вступительные испытания абитуриенты уже прошли. Теперь отбор на бюджет будет проводиться в зависимости от набранных в ходе экзаменов баллов. Приказы о зачислении разместят на сайте вуза не позднее 5 августа. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Общественные слушания по созданию и захоронению радиоактивных отходов прошли в Железногорске 30 июля. Большинством голосов проект был одобрен и принят. Однако, несмотря на все доводы исследователей о том, что будущий объект безопасен для окружающей среды и здоровья жителей, нашлись те, кто был категорически против создания еще одного могильника. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Как и было объявлено, в зале на четвертом этаже администрации в 14 часов начались слушания по созданию захоронения радиоактивных отходов. Условия участия – регистрация. 276 человек ее получили. В основном это были сотрудники ГХК. Перед пришедшими стояла задача решить, быть или не быть новому хранилищу для РАО. Перед железногорцами выступили 5 докладчиков, которые представили результаты трехлетней изыскательной работы. Андрей Озерский, главный гидрогеолог, начальник геоэкологической партии ОАО «Красноярск Геология», рассказал о результатах исследований Енисейского участка Нижнекамского массива, где планируется строить хранилище. По словам докладчика, идеальнее места нет. Порода здесь прочная, цельная, с минимальной водной пропускной способностью. Сейсмоустойчивость минимум 7 баллов.
Массив сложен очень древними кристаллическими породами. Это одни из самых древних пород на Земле. Их возраст свыше 2,5 миллиардов лет. Породы эти очень прочные, очень крепкие, активно противостоят тектоническим разрывам. Здесь нет ничего такого, чтобы могло лопнуть и сдвинуться. Вот лабораторные исследования показали, что пористость пород, активная пористость пород, всего 0,3%. Это значит, что воды практически нет. Хранилище на 100 метров ниже Енисея. Там вообще породы все водонепроницаемы. Мы считаем, что участок в целом соответствует международным требованиям МАГАТЭ, национальным требованиям и методическим рекомендациям Министерства природных ресурсов и экологии.
В безопасности нового полигона уверяет Федеральный национальный оператор по обращению с РАО, который берет на себя ответственность за доставку, безопасность, захоронение и наблюдение за РАО, даже после закрытия могильника. Директор ФГУП «Национальный оператор по обращению с РАО» Юрий Поляков объяснил железногорцам, что схема обращения с ядерными отходами давно отработана зарубежными коллегами и зарекомендовала себя как наиболее безопасная.
Что касается обязанностей национального оператора, определен как организация объекта естественной монополии, как лицо, осуществляющее естественную монопольную деятельность, национальный оператор обязан любой организации будет принять радиоактивные отходы в случае, если они приведены в соответствии с критериями и оплачены. Радиационный мониторинг пункта захоронения, в том числе после закрытия. Сроки жизни объектов пункта захоронения радиоактивных отходов измеряются столетиями. Обязанность этой организации, как это может быть сейчас при ее младенческом возрасте, не звучит наивно, но тем не менее ее обязанность законом установлена осуществлять радиационный мониторинг этих пунктов после их закрытия.
Несмотря на доводы геологов и исследователей, у жителей Железногорска возникла масса вопросов. Увеличат ли льготы и социальные гарантии для населения города в связи с нахождением такого объекта на территории ЗАТО? Кто будет работать на объекте? Повысится ли уровень медицины? Будут ли ввозить РАО из-за рубежа? На эти вопросы ответил заместитель главного инженера горно-химического комбината Константин Кудинов.
Кому будет принадлежать создаваемый объект, сколько рабочих мест будет создано на нем, когда они появятся? Второй, кто займет эти рабочие места? Железногорцы, работники ГХК или приезжие специалисты? Объект предполагается создавать на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы. Соответственно, и собственником этого объекта будет являться Российская Федерация. Эксплуатировать будет национальный оператор. Но сколько рабочих мест будет создано на нем и когда? Если учитывать примерно 200 специалистов. Сколько из российских атомных объектов будут завозиться РАО? Отвечу я, безусловно, только с России. Законом запрещен ввоз радиоактивных отходов из-за рубежа.
Точку зрения несогласных и сомневающихся горожан поддержали и красноярские экологи. Они считают, что этот проект нельзя реализовывать на территории Красноярского края. Строительство еще одного опасного объекта нанесет непоправимый вред экосистеме края и здоровью людей, считают они. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Вячеслав Новиков крайне удивлен, что слушания проходят только для железногорцев. В обсуждении должны участвовать все жители Красноярского края, которые будут жить в 60-километровой зоне от хранилища, говорит сенатор.
Дело в том, что в этих общественных слушаниях могут принимать участие, потому что это общественное слушание жителей вообще всего края. Ну, уж город Красноярск совершенно точно. Люди должны с открытыми глазами понимать, что происходит в данном случае, потому что ситуация ведь на самом деле очень непростая. Мы накопили в Железногорске уже столько, что с этим непонятно, что делать. Либо мы такую безопасную систему захоронения будем ним придумывать. Либо куда-то увозить, но, знаете, никто не захочет, чтобы у них все это хранилось. Есть общая нагрузка радиоактивная на территорию, вот она должна при этом сохранению уменьшаться. По закону вообще предполагается наличие вот таких обсуждений в 60-километровой зоне. Если люди захотят, они могут это сделать. А в принципе это касается всех, кто находится около железной дороги, потому что доставка будет осуществляться через железную дорогу в той или иной форме.
А вот Константин Кудинов, заместитель главного инженера ГХК, уверен, что городу ничего не угрожает. Хранить отработанное ядерное топливо в твердом виде наиболее безопасно, чем в жидком, говорит он.
Создание этого объекта позволит наиболее безопасно хранить радиоактивные отходы. В первую очередь радиоактивные отходы горно-химического комбината. На сегодняшний день правила и нормативы поменялись, и все радиоактивные отходы перед захоронением должны переводиться в твердую форму. Это более безопасно. Это первое. Комбинату предстоит вывод эксплуатации военного производства, будут образовываться новые радиоактивные отходы. Этот объект расположен на территории промышленной площадки горно-химического комбината. Не требуется дополнительно отвода земли, каких-то дополнительных согласований с правительством. Я считаю, что для жителей города Железногорска этот объект не принесет никакого дополнительного радиационного воздействия и вреда.
Спустя 3 часа были объявлены результаты голосования. За проголосовало 179 человек, 12 против, воздержались 13. Более 50 человек предпочли не голосовать.
Еще с детства все помнят книгу «Тимур и его команда». В нашем городе, оказывается, есть свои тимуровцы. Это ребята, работающие в стройотрядах. Они не только расчищают улицы от мусора, но и помогают престарелым людям. О таких ребятах в нашем следующем материале. Школьные стройотряды – давняя традиция Железногорска. В 93-й каждый год в период летних каникул учащиеся с удовольствием трудятся в строительных отрядах, начиная с 14 лет. Ребята убирают пришкольную и прилегающую территорию, помогают детским садам и библиотекам, говорит заместитель директора по воспитательной работе 93-й школы Валентина Шафранская.
Это помощь садикам, нашим детским садам, работа в садиках, в ЖЭКи, там песочницы и прочее, библиотеки и помощь пенсионерам. Мы традиционно работаем с советом ветеранов поселка, там защищаем вместе социальные проекты, городской грант мы получили, перед этим краевой грант получили вместе.
Помимо этого ребята помогают и пенсионерам. Нина Серафимовна Самарская как раз одна из тех, над кем уже 3 года шествуют учащиеся 93-й школы. Увы, сейчас не существует ни пионерских, ни других организаций, которые бы проявляли заботу о престарелых людях, сетует Нина Серафимовна. Хорошо, что есть стройотряды 93-й школы, которые откликаются на любую просьбу, говорит пенсионерка.
Господи, да какое счастье, что рядом 93-я школа. Это великое счастье. Стройотряды под присмотром педагогов. Они ж по плану там свои работы делают, но у них есть и свободное время. И вот надо сказать, что много лет уже, я здесь живу всего 5 лет на 9-м квартале, а школа мной интересуется вплотную 3 года. Поначалу я как бы к ним сама напрашивала, что помочь. А теперь наоборот получается, что мне помочь. А помочь надо по 2 линиям. Одно глаза не вижу, а второе инсульт. Хожу с палочкой. Надо отдать им должное. Мне звонят: Нина Серафимовна, что вам надо? Ну, весной само собой цветы посадить, поливать, рыхлить, пропалывать. Помощь ребят не преувеличено низко. Пары детей, 3-4, с лопатами, с граблями, с рукавичками, варежками, перчатками сюда приходят, с 2 сторон становятся и хотя бы травку вокруг цветов уничтожают. Ну, все вроде пропололи, полили, все. Большое им спасибо. Дети... Вот сопровождать меня. У нас нет видеоглазного врача, надо ехать в город. А я одна-то спотыкаюсь больше, чем иду. Так обязательно дети сопровождают. Дадут ребенка, у кого есть пропуск в городе, на автобусах ездить сопровождает. Надо в аптеку за лекарством срочно.
Нина Серафимовна считает, что очень важно научить подрастающее поколение заботиться о тех, кому нужна помощь, особенно о престарелых людях. Когда-то они отдали силы, чтобы их дети и внуки жили достойно. Поэтому нужна преемственность поколений. Если наши дети не научатся доброте и состраданию, у общества нет будущего. Учитесь делать добро, говорит Нина Самарская. Не надо ждать, что кто-то вас будет поднимать на благое дело. Старайтесь не проходить мимо страждущего и нуждающегося, и это будет ваш маленький подвиг.
Кто ждет, что на подвиге кто-то будет кого-то поднимать? Каждый может, каждый в нашей жизни тоже есть место подвигу.
Отшумел День города, который мы отметили в минувшую субботу. 62 года назад сюда, на сибирскую землю, приехали молодые юноши и девушки, которые построили наш замечательный Железногорск. Сейчас эти люди носят почетное звание первопроходцев ЗАТО. Об одном из них мы расскажем сегодня в нашей постоянной рубрике «Город, мой город чудесный».
Мало кто задумывается над тем, почему наш Железногорск считается одним из самых красивых среди закрытых городов. Наверное, потому что строили его наряду с мужчинами и представительницей прекрасной половины человечества. Юные, хрупкие девушки со всей страны съезжались по адресу почтовый ящик номер 9, чтобы, как это ни пафосно звучит, создавать светлое будущее. Вот и наша героиня Ульяна Савиновна Суринова приехала сюда в 1952 году, чтобы заниматься отнюдь не женским делом – работать маркшейдером. Звучит как графский титул, но на деле это горный инженер или техник. Романтичное название и большая стипендия привлекли 17-летнюю Ульяну Писареву при выборе будущей профессии. Не вникая в тонкости, на чем специализируется маркшейдер, в 1948 году смелая девчонка из города Артемовск Красноярского края стала студенткой Кемеровского горного техникума. Профессия явно не женская, рассказывает Ульяна Савиновна, несмотря на то, что обучались ей одни только девушки. Учеба давалось нелегко, вспоминает она.
Ой, какие у нас предметы были. Запомнила только сопромат, механик, тригонометрия, геология, ну и маркшейдерия. Ой, какие тяжелые. Маркшейдер. Без маркшейдера никогда не построишь шахту или что-то вот под землей.
В августе 1952 года группа из 20 новоиспеченных инженеров-горняков, 19 из них девчонки, выпускники Кемеровского горного техникума отправились по направлению Министерства путей и сообщения в строящийся новый город. Никто не знал, что жить им придется в городе, обнесенном колючей проволокой. А вот Ульяна знала. Ее предупредил педагог техникума, но девушка хранила секрет.
Почему он нарушил все правила? Он говорит, ты куда взяла направление? Я говорю, Министерство путей сообщения. В Москву тоннели строить. Не увидишь, говорит, ты этого. Только, говорит, никому не говори. Я говорю, да не может быть. Вы, говорит, поедете за колючую проволоку. Я никому не сказала и выбросила все из головы. Когда мы приехали в Красноярск, привезли нас из Красноярска на Базаиху, а тогда была электричка, Матаня называлась, она ходила от Базаихи до КП. Подъехали, действительно колючая проволока. И только тут я девчонкам рассказала. Они меня чуть не избили. Да что мы тут будем делать? Это действительно колючая проволока. Первый шок прошел, а потом мы ее не замечали, эту проволоку, она далеко была.
Но молодую отважную молодежь того времени было не испугать жизнью в бараках, студенными морозами и отсутствием удобств. Поселили рабочую молодежь в домах на улице Комсомольской, спали на раскладушках. Потом, рассказывает Ульяна Суринова, дали двухкомнатные квартиры, работали не покладая рук, но и отдыхать не забывали. Жили весело, устраивали танцы, влюблялись, с улыбкой вспоминает Ульяна Савиновна. Однажды на одном из танцевальных вечеров встретила она мужчину своей мечты, Владимира Суринова, приехавшего из Астраханской области. В 1953 году пара узаконила свои отношения, и в этом же году родился у них сын Витя. Через 5 лет, в 1958 году, появился второй сын, Сережа.
Мы регистрировались 5 марта, когда Сталин умер. Сели за стол и объявляют, Сталин умер. Так посидели, погоревали. Жили на Майке, небольшая комната, одна, и я еще добавила. В 57-м, по-моему, получили на Андреева двухкомнатную. Я в этом городе, по-моему, 7 или 8 раз переезжала, место жительства меняла, пока до трехкомнатной дошла.
Но главное у молодого маркшейдера Ульяны Суриновой было впереди. С 1956 года Ульяну Савиновну перевели работать геодезистом. Здесь-то и проявила женщина свой талант в полной мере. Знаток своего дела Ульяна Суринова занималась переносом проекта в натуру. То есть, прежде чем на местности появлялось здание, геодезист вымерял его на местности рулеткой до сантиметра.
Чтобы составить генплан, ведь прежде нужно с рулеточкой все выходить там, вымерить, а потом на генплан все перенести. Дом, в котором я живу, последний город до того микрорайона, сделано, это все моими руками сделано. Но не только моими, у нас еще были же геодезисты. Вот весь город от Северной улицы до КП Третьего, можно сказать. А еще очень большая моя работа, я прямо, ну, все-таки горжусь, что это озеро есть. Когда вот задумали его там, уже когда подморозило в октябре, мы 10 на 10 все его прошли, дали отметки. Я месяца два там, наверное, работали. О, где померз. Ну, хоть оно существует.
Многим интересным проектам не удалось воплотиться, рассказывает Ульяна Суринова.
Боль моя. Терпеть не могу вот этот рынок. Там должны были построить по советской огромное очень здание, назывался клуб на 800 мест. Мы его разбивали, выносили в натуру посадку. Зимой разбили. Вот угол там передумали эти проектировщики, вот надо по-другому. Мы опять сваи забили. Сваи потом срезали и базар сделали. И вот моя работа пошла на смарку.
Ветеран атомной промышленности и энергетики Ульяна Суринова на пенсии с 1988 года. Занимается садом. У нее 4 внука и 3 правнука. Почетное звание первопроходца эта хрупкая женщина носит по праву.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!